Беседа, листая календарь. 14 сентября – день памяти удивительной танцовщицы и хореографа Айседоры Дункан. Сегодня ее называют родоначальницей танца модерн и гением хореографии, а в начале 20 века ее искусство было революционным. Более всего она известна в России как жена Сергея Есенина, но ее танец будущего, который она творила всю свою жизнь, заслуживает не меньшего внимания. Послушайте аудиоочерк об этой уникальной женщине, сумевшей заглянуть в будущее танцевального искусства. Невероятный танец Айседоры Дункан. Аудиоочерк. Когда в начале 20 века на сценах Европы появилась совсем еще юная Айседора Дункан, ее танец вызвал сначала шок, потом недоумение, потом восторг. В танцевальный мир полной условности, вышколенной, вымуштрованной, выверенной до па, вдруг вошла девушка, которая стала танцевать, как жить, не сдерживая чувств, словно пытаясь выразить в танце сам феномен жизни. Это было действительно потрясающе. Как ни странно, мы совершенно не знаем эту фантастическую Айседору, а знаем в основном о ее романе с Сергеем Есениным. Но в книге жизни Дункан Есенин был всего лишь одной страницей. Айседора была еще ребенком, но у нее уже сложилась очень серьезная концепция жизни и творчества. Она хотела через танец преобразить человека, пробудить в нем, как она говорила, лучезарность. Дункан никогда не училась в балетных школах, потому что считала балет неестественным искусством. Говорила, что ее учитель танцев Фридрих Ницше. Конечно, не в буквальном смысле. Просто она с детства знала все его труды наизусть и в своем танце стремилась воплотить дух его учения. Америка с большими оговорками воспринимала новаторство танцовщицы, и Айседора решается на поездку в Европу. В свою первую поездку в Лондон она отправляется в трюме грузового судна, поскольку на другой транспорт просто не было денег. Прибыв в Лондон, Айседора и ее семья вначале голодают, иногда ночуют на вокзале, зато проводят целые дни в Британском музее. Но уже через год семья Дункан живет в шикарных номерах Бристоля, и главной проблемой становится непривычка распоряжаться большими деньгами. Но молодую танцовщицу мало интересуют деньги. Зато она специально выучивает немецкий язык для того, чтобы прочитать Канта и Шопенгауэра в подлиннике. За Лондоном следуют Париж, Вена и Берлин, где Дункан ждет настоящий триумф. На ее концерты невозможно достать билеты, город оклеен ее афишами, а ей всего 19. Историк искусств Генрих Тоде в своих лекциях уже тогда рассказывал студентам о новом искусстве Айседоры Дункан, а она мечтала о Греции. Танец Айседоры. История первая. «Когда я ступила на землю Греции, то поцеловала ее. Я мечтала о Греции с тех самых пор, как мама читала нам с братом по вечерам Эсхила. Поэтому, заработав первые же деньги, в свой первый берлинский сезон я отправилась в Афины. Говорят, счастье – это состояние. Я испытала его, увидев Парфенон. Может показаться странным, что после такого громкого успеха меня абсолютно не влекло обратно в Европу, но я решила навсегда остаться на земле Афины и выстроить здесь свой храм наподобие древнегреческого. Я купила землю на высоком холме и начала строительство. В одну из лунных греческих ночей мы с братом Реймондом сидели на ступенях пустого театра Диониса. Вдруг нереальный, дивный голос прорезал тишину. Голос пел. «Ангел», — подумала я. Ангел оказался простым афинским мальчиком. В этот момент я поняла, что создам хор мальчиков по подобию древнегреческого и буду танцевать под него на вечной земле богов. Айседора осуществила свою мечту. 10 греческих мальчиков пели хоры Эсхила, а Айседора танцевала. Это вызвало в Греции фурор. Король Георг лично благодарил танцовщицу после концерта в Королевском театре. Окрыленная успехом и вынужденная зарабатывать новые деньги для строительства своего храма, Айседора везет хор мальчиков в Европу. Там она не только дает свои древнегреческие концерты, но ставит новые танцевальные номера и еще открывает в Берлине свою первую школу для 40 девочек. Школу берутся патронировать самые знатные дамы города. Дункан говорила своим ученицам: «Я не собираюсь учить вас танцам, я просто хочу научить вас летать, как птицы, гнуться, как молодые деревца под ветром, радоваться, как радуется под майским утром бабочка, дышать свободно, как облака, прыгать легко и бесшумно, как серая кошка». Именно в это время начинают ходить легенды о некоем секрете танца Дункан. Она всегда танцевала босая. Академизм в танце отрицала, сложных пируэтов не делала, шла в танце от музыки и души, а не от техники. Многие изумлялись, как эта одна босая танцовщица способна часами удерживать внимание тысячных залов. Легенды ходили, но ключа к разгадке тайны не было ни у кого. Сама же Дункан говорила, что хочет создать новый, как она выражалась, свободный танец. И еще известно, что она разработала танцевальную систему и пластику, которая связывала с древнегреческим танцем. Айседора Дункан вдохновлялась античным искусством, идеями Вагнера, Ницше. В своих композициях она импровизировала, используя музыку Бетховена, Шопена, Глюка, Чайковского, а также мелодии революционных песен. Танцевала всегда босиком в легких хитонах. Движения ее танца напоминали рисунки древних фресок и вазописи. Дункан пыталась вернуть танцу его изначальную естественность и красоту выражения. В основе ее творческого метода лежал принцип самовыражения свободной личности. На одном из концертов к Айседоре подошла необычайно красивая, величественная женщина и представилась: «Фрау Казима Вагнер, вдова Рихарда Вагнера». Айседора Дункан была счастлива, ведь Вагнер – один из ее кумиров. Она с радостью принимает приглашение провести лето на его знаменитой вилле в Байрейте и танцевать там. Импресарио Айседоры в шоке, ведь она отменила все турне, обещавшие огромные гонорары. Но в этот момент для нее нет ничего важнее, чем, как она сама выразилась, пить, наконец, из подлинного источника музыку Рихарда Вагнера. Фрау Казима очень высоко ставила не только искусство Айседоры, но и ее саму как личность. По утрам они совершали вместе длительные прогулки в саду виллы. Конечно, жизнь на вилле Вагнера очень изменила Айседору. В Берлин она вернулась с намерением поставить танец на музыку композитора. Танец Айседоры. История вторая. Он буквально вышиб дверь в мою гримерку и закричал: «Вы чудесные, но зачем вы украли мои идеи?» Он был невозможен, ослепителен и гениален. Он был Гордоном Крэгом, величайшим режиссером Америки. Это было как наваждение или гипноз. Я почти не помню, как позволила ему набросить на себя плащ и увести. Мы немедленно зачем-то поехали в Потсдам, выпили там по чашке кофе и зачем-то немедленно вернулись в Берлин. Потом мы бродили по предрассветному городу, опьяненные близостью друг друга. Мы то разговаривали, то молчали, то смеялись до коликов. Вселенная изменилась в одночасье. 2 недели меня разыскивала мама, полиция и импресарио, а мы не выходили из студии Гордона даже поесть, потому что не в силах были покинуть объятия друг друга. Сказать, что я любила, не сказать ничего. Мне все было безразлично. Упреки матери, отмененные концерты, вмиг рухнувшая карьера, мир совершил странный фокус и весь превратился для меня в Крэга. Я обожала его даже тогда, когда он сверкал глазами и раздраженно кричал: «Моя работа! Моя работа!» Айседора родила дочь Дидро. Это был период счастья, правда, недолгого. Надо сказать, при всех своих противоречиях Дункан была удивительно цельной натурой. Отрицая условности в танце, она отрицала их во всем. Официальный брак не признавала. Тем более Крэг. Искрометная личность, один из гениев 20 века. Двум таким талантам ужиться вместе было очень сложно. Они все чаще спорили. Айседора доказывала: «Сперва моя школа, лучезарное человеческое существо, движение которого прекрасное, а затем твоя работа, которая станет такому человеку совершенной оправой». Крэг раздражался все больше. «Почему бы тебе не бросить театр и не точить мне карандаши?» Айседора поняла все просто. Или искусство Крэга, или ее. Возможно, именно тогда она сделала свой выбор. Выбор между обычной земной долей женщины и служением искусству танца. Ее великий дар восторжествовал, и Айседора никогда не предала этот свой выбор. Но чтобы справиться с уничтожавшей ее искусство любовью, Дункан нужно было радикальное средство. Таким средством стало Россия. Танец Айседоры. История третья. Предчувствие. Вот главное слово для той моей русской зимы. Предчувствие судьбы. А главное место МХАТ. Хотя принимали меня везде очень тепло, никто не понял меня так, как режиссер Станиславский. Казалось, мы родственные души и ищем в искусстве одно и то же. Он пытался воплотить в драматическом театре то, что я искала в танце – неподдельную искренность чувств. Сколько вечеров мы провели вместе, обсуждая совместные планы и будущее живого театра. Мы ездили на санях в какие-то русские рестораны, где в огромных вазах подавали черную икру и где лилось рекой шампанское. Балетный мир тоже интересовался мною. В Петербурге Анна Павлова пригласила меня на свои репетиции, которые произвели на меня впечатление добровольной пытки. Особенно было жаль маленьких девочек, часами выворачивавших ноги у жутких станков. Нет, в этом мире у меня не было союзников, но вот Станиславский. Общение с ним еще отчетливее помогло сформулировать мечту о великом танце, который когда-нибудь я хотела бы поставить. Эта мечта засверкала теперь, как отшлифованный бриллиант. Я поняла, что хочу поднять танец до уровня драмы, а Россия представлялась мне идеальной сценической площадкой. Тогда я еще не знала, что на этой сцене будет сыграна и драма из моей собственной жизни. Дункан приехала в Россию в январе 1905 года. Россия ошарашила ее и покорила, а она покорила Россию. Станиславский вспоминал, что попал на концерт Дункан случайно, ничего не зная о божественной босоножке. И вот, что он пишет. «После нескольких номеров танцев я уже не мог оставаться хладнокровным и, как новокрещенный энтузиаст знаменитой артистки, бросился к рампе, чтобы хлопать. К моему счастью, я очутился рядом с Савой Мамонтовым, который проделывал то же, а рядом с ним был известный художник, потом скульптор, писатель. После первого вечера я уже не пропускал ни одного концерта Дункан». И это создатель МХАТа, прославившийся своим знаменитым «Не верю», так прореагировал на искусство Дункан. Ей он поверил. Они строили планы совместных постановок. «Мы понимали друг друга с полуслова», — вспоминал впоследствии режиссер. Айседора увезла из холодной России очень теплое чувство, освобождение от Крэга и предсказание художника Бакста. Леонид Бакст был немного ясновидцем и гадал по руке. В один из вечеров он сказал Айседоре: «У вас на ладони два креста. Вы добьетесь великой славы, но потеряете двух самых дорогих существ». Айседора Дункан действительно ждало и то, и другое. Танец Айседоры. История четвертая. Сегодня Магда опять жарит свои французские булочки. Такие свежие, хрустящие, боже мой, этот же запах витал в моей парижской квартире, когда в нее вошел красавец-миллионер Пэрис Юджин Зингер. Он сказал: «Я просто хочу помогать вам». Я предчувствовала драму. Сразу, с первых же минут. Но сладкая медовая нега заботы расслабила меня. Он возил меня зимой кататься по Нилу и смотреть на красные африканские закаты. Он кутал меня в шелка и стелил ковры мне под ноги. Наконец он бросил к моим ногам все свои несметные богатства: дворцы, виллы, яхты, 14 автомобилей, деньги, и предложил стать его женой. Он не понимал, что я не могу принадлежать только ему, потому что уже принадлежу своему искусству. Я отказала ему, но он сказал: «Я создам тебе такую жизнь, от которой ты просто не сможешь отказаться». Я стала хозяйкой в его французском дворце и билась, как птица в золотой клетке, а он ничего не замечал. Возможно, Зингер был единственным мужчиной, который действительно любил Айседору Дункан. Причем всю жизнь. Причем такой, какой она была, гениальной и непоправимой. Айседора тоже любила Зингера и ценила его заботу. Ведь раньше никто, кроме матери, никогда о ней не заботился. Обо всех заботилась только она сама. Танцовщица очень трогала преданность ее рыцаря Лейнгрина, как она его называла. У них родился сын Патрик, красивый и белокурый, как отец, талантливый и пластичный, как мать. Зингер обожал и Патрика, и старшую дочь Айседоры Дидру. И кто знает, может, все могло сложиться у них в конце концов. Может, со временем их любовь могла бы восторжествовать и окрепнуть. Или не могла, потому что не было в Айседоре любви сильнее ее любви к танцу. Как бы то ни было, ее и Зингера ждало такое горе, которое они едва смогли перенести. По нелепой, трагической случайности гибнут дети Айседоры. Шофер выходит на минуту из машины, не заглушив мотора, и машина именно в этот момент съезжает в сену. Дети с гувернанткой захлебываются и тонут. Все это было так похоже на убийство, что шофера арестовывают, но Айседора сама приходит в полицию. Отпустите его. Человек не может совершить такого чудовищного поступка. Более страшного времени не было в ее жизни. Она уезжает из Франции и живет совершенно одна в какой-то итальянской деревне. Никто не помогает ей выбраться из горя, потому что она никого не подпускает к себе. Мать и сестры не получают даже ее адреса. Айседора никого не хочет видеть, кроме Зингера, а он не выдерживает свалившегося на него горя и попадает в психиатрическую больницу. Айседора вся почернела от страдания. Она была уверена, что никогда не сможет пережить это горе. Танец Айседоры. История пятая. Старая гадалка смотрела пристально и жестко. Она долго водила своим корявым пальцем по моей руке, переводя взгляд с моря на мое безучастное лицо. Мне было не до нее. В моем мозгу, как заевшая пластинка, бесконечно прокручивался нечеловеческий крик Зингера: «Дети погибли!» Я больше не хотела жить. Мне все было все равно. Гадалка неожиданно улыбнулась беззубым ртом и произнесла: «Вы выживете. У вас сильные ангелы, великие ангелы. Из этой беды они смогут вас вытянуть». Я ушла от нее словно в трансе. Я не поверила ей. Но слова старой гадалки странным образом начали сбываться. Брат Реймонд уговорил ее поехать в Албанию помогать беженцам. Ей было все равно, она просто ждала смерти. Албания так Албания. Эта необычная страна с трагической судьбой произвела на Айседору неожиданно сильное впечатление. Дети, чей дом сожжен, несчастные женщины, чьи мужья убиты турками, выжженная земля, голодные и больные люди, не имеющие пристанища. Рядом с этим тотальным горем даже ее собственное несколько притупилось. Айседора с братом Реймондом жила в палатке у моря. Каждый день они покупали хлеб, шли через горы в деревню и распределяли его между голодными. Однажды эти бедные, измученные и опустошенные судьбой люди попросили Айседору станцевать. Она была еще очень слабой, но не могла им отказать. И вот тут свершилось настоящее чудо. Ее танец подействовал на зрителей очень мощно и неожиданно. Что-то происходило с ними. Сутулые спины расправлялись, лица светлели. Они словно воскресали для новой жизни. Айседора поняла, что воскресает вместе с ними. Она снова ощутила в себе что-то могучее, ощутила силу своего свободного танца. Что-то родственное огромным планам Скрябина. Он хотел создать великую мистерию, в которой соединятся все искусства, после чего Вселенная переродится и преобразится. Нет, она, Айседора Дункан, не могла позволить трагедии раздавить ее. Танцовщица уезжала из Албании с окрепшей верой не просто в свой талант, в свою миссию. С новой силой просыпается ее мечта об открытии еще одной своей школы. Поэтому в 1920 году она с радостью принимает предложение Луначарского создать школу в Москве. В революционной России ее искусство снова покорило всех. И большевика Красина, и поэта Есенина, причем последнего просто потрясло танго с шарфом. В конце танца шарф Айседоры обвивался вокруг ее тела и покорно падал к ногам. Есенин подошел к ней и сказал через переводчика: «Этот шарф я». Один из биографов написал, что если бы Айседора Дункан была не реальным человеком, а литературным персонажем, то автора ругали бы за грандиозность и нагромождение событий. Но она была реальным человеком и все свои события переживала сама. Одним из таких событий стал роман и брак с Сергеем Есениным. «Он читал мне свои стихи, рассказывала потом Айседора. Я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка и что стихи эти писал гений». Поначалу они общались через переводчиков. Она не знала русского, он английского. Вспыхнувший роман стремительно развивался. Они называли друг друга Изадора и Есенин. Целый год в доме на Пречистенке, где они жили, Айседора каждое утро писала на всех зеркалах губной помадой: «Есенин есть ангел». Конечно, Есенин посвятил своей Айседоре множество прекрасных стихов, но, может быть, самые пронзительные и судьбоносные – вот эти знаменитые. «Не гляди на ее запястье, из плечей ее льющийся шелк. Я искал в этой женщине счастья, а нечаянно гибель нашел». Роман с Есениным сначала поднял ее и отогрел, а потом шмякнул со всей силы об пол. Их отношения были бурными. Вспыльчивый Есенин ревновал Айседору, мог оскорбить ее или даже ударить. Уходил, но потом возвращался, раскаивался и снова клялся в любви. Друзья Дункан возмущались тем, что она позволяет себя унижать, а танцовщица считала, что у Есенина временное нервное расстройство, и прощала его. Конечно, в их отношениях была какая-то мистика. Есенин хоть и был гением, но и он боялся в Айседоре ее силы. Поэтому очень скоро великолепная танго Дункан стала действовать на него раздражающе. Теперь он уже жаловался друзьям: «Этот шарф я! Смотрите, что она делает со мной, что хочет! Бросает, топчет, скручивает в жгут!» Доходило до того, что он не выдерживал, вскакивал, хватал Айседору за руку и останавливал танец. Если судить по нашим меркам, Айседора Дункан была не просто звездой и даже не суперзвездой. Она была мегазвездой. Поэтому неудивительно, что Есенина так расстроила их совместная поездка в Европу, где его воспринимали всего лишь как мужа божественной Айседоры. Он просто не представлял себе масштаба ее славы и не был готов к этому. В Россию они вернулись с намерением расстаться. Но парадокс жизни Дункан состоял в том, что чем больше она теряла, тем глобальнее становилось ее искусство. Дружба танцовщицы с революционной Россией и ее замужество сильно обозлили буржуазный мир. Некоторые страны отказывали ей в визе, но стоило Айседоре выйти на любую европейскую сцену, ее грехи прощались. Она могла сыграть на сцене все: горе, радость, древнегреческий миф, весну, любовь, танцевала даже под Марсельезу и как. Всех захватывал ее танец. У нее был номер «Горе матери». Несколько минут, но люди, посмотрев, получали впечатление как от полноценного спектакля или литературного произведения. Она словно открыла новый язык в искусстве, язык пластики, жеста, какой-то внутренней танцевальной энергии, и на этом языке она могла выразить любую идею и любое чувство. Таких аншлагов по-прежнему не знал никто. Слухи о секрете танца Дункан росли как снежный ком. Европейские газеты развернули на эту тему целую полемику. Кто-то искал разгадку в особой, заимствованной у древних ритмике, кто-то в магии древнегреческого жеста, которую Айседора якобы постигла. Но она просто жила своим танцем, поддавалась ему, развивалась в нем, следовала ему, и так незаметно для себя создала совершенно новую эстетику, подняла танец до искусства, которое способно размышлять и преображать. Да-да, многие говорили, что ее танец действительно словно преображал человека изнутри, словно раскрывал в нем какие-то невидимые потенциалы и, конечно, всегда поражал воображение. Знатоки говорили, что она создала собственный стиль – хореографический импрессионизм. Благодаря ей свободный танец утвердился как особый вид искусства. Искусство Айседоры Дункан оказало большое влияние на развитие русского балета и помогло реформе академического театра. Очень ярко сказал о танцовщице Максимилиан Волошин. Айседора танцует все, что другие говорят, поют, пишут, играют и рисуют. Она танцует седьмую симфонию Бетховена и лунную сонату. Она танцует Примавера Боттичелли и стихи Горация. Но секрет созданного ею танца так до конца никто не смог раскрыть. Айседора Дункан погибла во Франции в 1927 году. Ее любимый длинный шелковый шарф намотался на колесо движущегося автомобиля и задушил ее. Эпилог. Айседора Дункан внесла в искусство танца не просто новые па и даже не просто новую стилистику. Она создала новый подход к танцу. Подняла его до искусства, способного размышлять, доказала, что язык хореографа может быть не менее выразительным, чем язык художника или композитора. Она танцевала под музыку Бетховена, под стихи Горация и Есенина, воплощала в танце даже Марсельезу. Никто не смог повторить ее, стать ее последователем и достичь таких же высот, но открытые ею возможности хореографии развиваются и по сей день, завоевывая танцевальному искусству все больше поклонников. С вами была Лариса Михайлова.